гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Тредичино. Итальянская сказка. Жила-была одна бедная женщина. И было у нее 13 детей. Самого младшего звали Тредичино. Это потому, что он был 13-й из братьев. А в Италии таких мальчиков всегда зовут Тредичино. Бедной женщине было очень тяжело прокормить своих детей. Когда дети подросли, она как-то позвала их к себе и сказала: «Старая стала, не могу больше вас кормить. Придется вам самим о себе позаботиться».
Отправились братья удачи искать. Шли они, шли, видят, на опушке леса дом стоит, а в этом доме летом жил король. Постучал Тредичино в дверь и попросил у короля кусок хлеба для своих голодных братьев. Надулся король, как индюк, и говорит: «Не могу я давать хлеб всем голодным оборванцам. Вот если найдется среди вас храбрец, который отнимет у волка мое одеяло, тогда я дам ему хлеба и даже денег». Растерялись братья, не знают, что ответить королю. Что за король, у которого волк одеяло отнял? Один Тредичино не испугался. Подошел он к королю и говорит: «Дайте мне большую иголку, и я принесу вам одеяло». Дали Тредичино иголку, и пошел он прямо к дому, где жил волк. Спрятался Тредичино за деревом и стал ждать. Только вышел волк из дому, Тредичино тихонько влез на крышу, спустился по печной трубе и спрятался у волка под кроватью. Вернулся волк с охоты усталый. Вытащил из сундука одеяло, лег на кровать и сразу же захрапел. Тогда Тредичино подкрался к волку и давай его колоть иглой то в бок, то в спину. Завертелся волк, одеяло исползло с него. Тут Тредичино его подхватил, вылез через печную трубу и побежал прямо к королю. А надо вам сказать, что был у волка ученый попугай. Что не спросишь у попугая, он на все мог ответить и время умел узнавать. Проснулся волк утром и спрашивает у попугая, который час.
«Еще только 5 часов утра, а хитрый мальчишка Тредичино уже унес у тебя одеяло», — отвечает попугай.
«Пусть только этот разбойник попадется мне в лапы, я ему покажу», — зарычал волк. Да так громко, что все зайцы в лесу перепугались.
А тем временем Тредичино был уже в королевском доме и ждал обещанной награды. Но король и не думал выполнять свое обещание.
«Это не мое одеяло», — сказал он Тредичино. «Унеси у волка мое одеяло с колокольчиками. Тогда уж я обязательно тебя награжу».
«Хорошо», —
— ответил Тридичино. «Дайте мне вату и нитки, и я принесу вам ваше одеяло с колокольчиками».
Ночью пробрался Тридичино в дом волка, а чтобы колокольчики не звенели, хитрый мальчик закутал их в вату и обвязал нитками. Потом он схватил одеяло и бегом в дом к королю. Проснулся волк утром и спрашивает попугая, который час.
«Хм, всего только 4 часа, а Тридичино успел уже унести у тебя одеяло с колокольчиками».
Еще больше рассердился волк, зубами заскрипел, зарычал.
«Поймаю Тридичино! Разорву его на куски!»
А Тридичино в это время уже прибежал в королевский дом, отдал слугам одеяло и стал ждать награды. Вы думаете, король наградил мальчика? А вот и нет. Захотелось теперь королю ученого попугая заполучить. Пусть время ему говорит, когда он проснется. Опечалился Тридичино. Как попугая унести? Только к нему подойдешь, он заверещит, что волк сразу услышит. Да только недаром Тридичино был самым умным из братьев. Он все-таки придумал, как перехитрить попугая. Попросил Тридичино у королевских слуг разных сладостей, уложил их в корзину и опять пошел в лес. Дождался он, когда волк ушел за водой, пробрался к нему в дом, поставил открытую корзину на стол, а сам под стол спрятался. Видит попугай, корзина и никого нет. Но разве мог попугай устоять перед сладостями? Залез он в корзину, набил полный рот, жует, да от удовольствия языком прищелкивает. Тут подкрался Тридичино, захлопнул крышку, схватил корзину и пустился со всех ног к королю. Бедный Тридичино решил, что уж теперь-то все его испытания кончились, и он с братьями вернется домой. Да не тут-то было. Взял король у Тридичино попугая и сказал ему:
«Послушай, Тридичино, даю тебе мое королевское слово, что награжу тебя, как и обещал, но сначала ты должен исполнить последнее мое желание. Хочу, чтобы ты поймал самого волка. А если не поймаешь его, не миновать тебе смерти, понял?»
Всю ночь думал бедный Тридичино, как ему поймать волка, и придумал. Наутро сколотил он большой ящик, поставил его на тележку и отправился в лес. Подошел он к дому волка и давай кричать, что есть силы.
«Король велел изловить непослушного Тридичино! Кто поможет ему поймать Тридичино?»
А волк тут как тут.
«Это ты, мальчик, хочешь поймать Тридичино? Я помогу тебе! Теперь дрянной мальчишка не уйдет от нас!»
«Я уже и ящик приготовил», говорит волку Тридичино. «Вот только боюсь, не мал ли будет? Говорят, Тридичино одного роста с тобой. Ляг, пожалуйста, в ящик, а я проверю». Глупый волк покорно влез в ящик. Не успел он хорошенько улечься, как Тридичино схватил молоток и живо начал забивать крышку ящика гвоздями.
«Эй, что ты делаешь, добрый мальчик? Ведь я так могу задохнуться!» — закричал волк.
«Ничего, ничего, кум волк, дорога тут не дальняя, можно и потерпеть!»
— ответил ему Тридичино. Так вот поймал Тридичино злого волка. Пришлось на этот раз королю дать Тридичина и его братьям обещанную награду. Довольные вернулись братья к матери. Построили они себе новый дом и зажили в нем дружно и весело. А в деревне, где жили братья-крестьяне, и сейчас еще говорят: «Хитер был король!»
«Да наш Тридичина посмышленнее его!»
«Да!»
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Маттео и Мариуччо. Итальянская сказка. Жили в городе Виджанелло девушка Мариуччо и юноша Маттео. Девушка была так красива, что ее никто не называл иначе, как «Прекрасная Мариуччо». А юноша среди сверстников был самым ловким, сильным и отважным. Мудрено ли, что, встретившись, молодые люди полюбили друг друга. Ну а уж раз полюбили, так и за свадьбой дело не стало. В доме родителей Мариуччи уже все готово было для свадебного пира. Зарезали белого, как снег, ягненка, двух баранов, зажарили дюжину зайцев и больше сотни куропаток. По старому обычаю, возле места, где должны были сидеть молодые, поставили две плетеные корзинки со сластями. После свадебного обеда жених и невеста станут осыпать друг друга конфетами, чтобы жизнь их была сладкой, как мед, из которого сварены лакомства. Родственники и гости сходились к дому со всех сторон. Вдруг по улице на взмыленном коне проскакал всадник. Он громко повторял только одно слово, но слово это вселяло смятение в сердца граждан.
«Сарацины! Сарацины!» — кричал всадник.
И сейчас же с вершины холма, вздымавшегося над Виджанелло, зазвучал голос Коломбо и Пелико, двух огромных морских раковин. В дни мира они молчали. Но как только корсиканской земле грозила опасность, дозорные подносили их к кустам, и тогда Коломбо и Пелико тревожно пели над долинами, сзывая на битву сынов Корсики.
Все мужчины, от безусых юношей до седобородых старцев, заслышав их призыв, спешили навстречу врагу. Ни один из них не уклонялся от священного воинского долга. А если бы и нашелся такой презренный, ему не удалось бы смыть позорное клеймо труса до конца своих дней. Так и на этот раз мужчины, покинув плачущих жен и детей, звеня на бегу оружием, устремились к берегу моря, где высадились сарацины. А впереди всех на добром скакуне мчался Маттео. Бой был жестокий, но мужество защитников не спасло города, потому что на каждого жителя Виджанелло приходилось 10 сарацин. Вражеские полчища ворвались в город, все уничтожая на своем пути. Бедная, бедная Корсика! Лежат в развалинах сожженные селения, опустошены плодородные долины, а твоих прекрасных дочерей уводят в рабство. Не избежала печальной участи и Мариуччо.
Ее красота поразила самого предводителя сарацин. Он схватил девушку и перекинул ее через плечо, как волк полузадушенную овечку. Скоро сарацины с награбленным добром двинулись назад к берегу, где покачивались на волнах их корабли.
А в это время Маттео лежал под огромной смоковницей, что росла у самой дороги. Из ран его струилась кровь, в глазах меркнул свет. И вот мимо него прошли сарацины с богатой добычей,
с прекрасными пленницами. Среди пленниц Матео с ужасом увидел свою невесту. Юноша вскочил, вытащил до половины острый клинок из ножен, но силы покинули его, и он упал. А сарацины прошли, даже не взглянув на несчастного. Скоро сумерки спустились над опустевшим Винджанелло. Настала ночь, и на поле, где днем звенели, скрещиваясь и высекая искры мечи, появился властитель царства мертвых. Черные вороны с карканьем кружили над его головой. Властитель царства мертвых медленно переходил от одного павшего воина к другому и легко касался их своим жезлом. И те, кого он коснулся, становились его подданными. Приблизился он и к Матео, но, заглянув юноше в лицо, сказал: «Этот пока не подвластен мне. Он скоро оправится от ран. Ему суждено прожить долгие-долгие годы». «На что мне жизнь?» – простонал Матео. «Когда родной город разграблен, а та, что дороже жизни, уведена в позорный плен». «Не хочешь ли ты сказать, смертный, что любовь тебе милее солнечного света и теплого хлеба? Без Мариуччи свет мне будет не мил и хлеб не нужен», — ответил Матео. «И как я посмотрю в глаза сограждан, ведь я не сумел за них отомстить?» «А если я помогу тебе, ты согласишься умереть раньше назначенного срока?»
«О чем ты спрашиваешь? Конечно, да!»
«Так помни, ровно через год ты умрешь», — сказал властитель мертвых и провел рукой над распростертым телом Матео. Тотчас раны юноши закрылись, он вскочил на ноги и рванулся в ту сторону, куда сарацины увлекли Мариуччу. Властитель мертвых остановил его. «Куда ты стремишься, неразумный? Один ты не одолеешь, сарацин!» Он ударил жезлом по корявому стволу смоковницы. Дерево затряслось от корней до вершины, и с ветвей посыпались плоды и листья. И на том месте вырастал воин, облаченный в доспехи. Листья становились чеканными щитами, черенки — острыми копьями. Перед Матео выстроился отряд в 1000 воинов, а старая смоковница тяжело рухнула, поднимая и ломая уже мертвые ветви. Матео махнул рукой, и войско двинулось следом за ним. Сарацины, опьяненные победой, расположились лагерем на берегу ввиду своих кораблей. В этот предрассветный час они крепко спали у походных костров, выставив лишь дозорных. Завидев рать, шедшую на них, дозорные подняли тревогу.
«Тревога! Тревога!»
Бой разгорелся. Он был жарким, но недолгим. Лишь горстка врагов успела добраться до кораблей, а остальные полегли тут же на берегу. Матео бросился к связанным пленницам. Острым ножом он перерезал опутавшие их веревки. Вот и Мариуччо. Юноша горячо обнял любимую и повернулся, чтобы поблагодарить своих соратников. Но воины исчезли, будто растаяли в воздухе. Горе и радость смешались в городе Винджанелло. Радовались, потому что враг был разбит, потому что девушки вернулись в свои дома, лили слезы, потому что во многих семьях за столом во время трапезы пустовало место мужа или брата или сына. Но жизнь текла своим чередом. Забывалось горе, и печаль на лицах жителей Виджанелло все чаще сменялась улыбкой. И вот снова готовится свадьба Мариуччи и Маттео. Храброго юношу прозвали сыном Виджанелло, потому что он спас город, а если у юноши такой отец, какого ни у кого не бывает, целый город, то и свадьбу надо отпраздновать так, чтобы теперешние дети, став стариками, рассказывали о ней своим внукам. День для свадьбы тоже выбирали всем городом и назначили в годовщину победы над сарацинами. Матео был так счастлив, что даже не вспоминал о слове, которое дал властителю мертвых. Все, что случилось в ту ночь, казалось ему далеким сном. И вот настал назначенный день. С самого утра улицы заполнились народом. Горожане разоделись в лучшие платья. Лишь кое-где среди праздничного убранства темнели траурные одежды. Колокола возвестили, что свадебный обряд начался. Матео надел кольцо на палец невесте и сам протянул руку, чтобы она надела ему кольцо. Вдруг налетел страшный вихрь. Черный смерч пронесся над Виджанелло, подхватил Матео и унес с собой прочь.
Никто из стоявших вокруг не увидел того, что увидела Мариуччи. Не смерч, а сам властитель царства мертвых похитил Матео.
«Ах, Матео! Как ты мог оставить меня ни женой, ни невестой?» — кричала ему вслед девушка. «Ведь обряд венчания не закончен! Но я не уступлю тебя никому! Даже в царстве мертвых я найду тебя!»
Девушки-корсики так же отважны и решительны, как и мужчины. И Мариуччи отправилась искать своего Маттео. Вот кончились последние дома Виджанелло. Мариуччи остановилась. Куда же идти? В какой стороне лежит царство мертвых? Тут к Мариуччи прыг-скок боком подскакала ворона.
«Красивое колечко! Подари мне колечко, девушка!»
«Не могу», — сказала Мариуччи. «Это кольцо надел мне на палец мой жених Маттео». Но ворона не отставала.
«Дай тогда другое колечко. У тебя же их два!»
«Ах, сестрица, второе кольцо я должна надеть на палец моему жениху Маттео в царстве мертвых. Я лучше подарю тебе сережку». Мариуччи вынула из смуглого ушка сережку и протянула ее вороне. Ворона схватила сережку когтистой лапой и улетела. А на лету обернулась и крикнула:
«Царство мертвых в той стороне, где заходит солнце! Иди прямо на закат солнца, девушка! Никуда не сворачивай!»
Мариуччи повернулась спиной к востоку, лицом к западу и пошла. Первые дни на ее пути попадались деревни. Потом начались дикие места. Мариуччи шла по спаленной солнцем пустой равнине. Острые камни изрезали ей ноги. Горячий песок сжег их огнем. День сменяется ночью, ночь днем, день снова ночью, а девушка все идет и идет. Впереди видны горы, за них садится солнце, из-за них восходит луна. Скоро или не скоро, Мариуччи подошла к первой горе, поросшей лесом. От дерева к дереву она и сама не заметила, как очутилась на вершине. Тут в небольшой котловине лежало озеро, круглое и блестящее, как зеркало. Мариуччи наклонилась над водой, чтобы умыться, и тотчас же отшатнулась. Из воды на нее смотрела морщинистая старуха с седыми волосами. «Да ведь это мое отражение!» — воскликнула Мариуччи.
Неужели горе состарило меня раньше времени? Как я такая покажусь Маттео?
Девушка опустилась на прибрежный камень и заплакала. Она не знала, да и откуда ей было знать, что озеро это волшебное. Оно все отражало наоборот. Посмотрится в него старуха, увидит себя молодой и прекрасной. Взглянет девушка и испугается, как испугалась Мариуччи. Будто ей впрямь пора нянчить внуков, а не плясать на околице деревни с парнями. Поплакала Мариуччи, а потом решила. Пусть разлюбит меня Маттео, но я все-таки разыщу его. Она утерла слезы и стала спускаться с горы. В долине у корней дерева пробивался родник. Мариуччи не удержалась, посмотрелась в него и звонко рассмеялась.
Нет, Маттео не отвернется от меня. Я по-прежнему хороша и молода.
Радость придала Мариуччи силы, и она снова пустилась вперед. А сил надо было много, потому что перед ней выросла вторая гора, выше первой. Гора была каменистая и крутая. Однако недаром Мариуччи родилась на Корсике. Где пройдет горная коза, там пройдет и корсиканская девушка. Вот уж близка вершина. Еще 2-3 уступа, и Мариуччи одолеет гору. Вдруг послышался гром, и из-под земли поднялось стеной пламя. Тщетно Мариуччи металась в поисках прохода. Она нигде его не находила. Мариуччи была храбрая девушка, но все-таки девушка. Поэтому она снова горько заплакала. И одна ее слезинка капнула в огонь. Огонь зашипел, прижался к земле и погас. Мариуччи достигла вершины и увидела, что за этой второй горой поднимается третья гора. Стоит она, как угрюмый великан, и голова ее спряталась в тучах. Нет, никому не пройти по такой крутизне. Перелететь бы, да крылья за плечами у Мариуччи не выросли. Тут Мариуччи услышала жалобный крик. Посмотрела. Это белый голубь бьется в траве, запутался лапкой в длинной травинке, никак ему не распутаться. А над голубем кружит голубка. То припадет к земле, то опять взовьется и так жалобно кричит, будто плачет. «Ах, бедняжка!» — сказала Мариуччи голубке. «У нас с тобой одно горе. Ты хочешь вызволить своего голубя, а я своего Маттео. Я помогу тебе, а мне, видно, никто не поможет». Девушка нагнулась и осторожно разорвала травинку. Голубь взлетел, сделал большой круг рядом с голубкой и вернулся к Мариуччи.
«Чем помочь тебе, девушка?»
– спросил он.
«Вы не можете помочь мне», – печально ответила Мариуччи. «Мне надо вон за ту высокую гору».
Голубь взвился вверх и пропал. Не прошло и минуты, как воздух затрепетал от взмахов быстрых крыльев. Прилетело 1000 голубей. Они ухватили красными лапками Мариуччи за пояс и перенесли ее через гору. Там они опустили девушку на землю у входа в ущелье.
«Счастливого пути! Счастливого пути!» —
закричали они, улетая.
Мариуччи вступила в узкий проход между скалами. Идет девушка тесниной. Встали по бокам каменные утесы, заслонили солнечный свет, сыро и темно в ущелье. Высоко над головой бежит дорожка неба, ведет Мариуччи дальше и дальше. Все уже ущелье, все глубже уходит вниз, еле видна вверху дорожка неба. Вдруг расступились скалы, и девушка вышла на берег реки. Река не струилась, не журчала,
Воды ее тяжело колыхались, будто черная ртуть. Мариучу мучила жажда. Она хотела напиться, но вдруг вспомнила, что рассказывали у них в Виджанелло. Есть такая река, разделяющая царство живых и царство мертвых. Выпьешь глоток воды и сразу забудешь все, что было. Может, это она? Река забвения? И Мариуча не стала пить.
Тут к берегу причалила лодка. Вел ее старый-престарый старик-перевозчик.
«Здравствуй, дедушка!» — сказала Мариуча. «Перевези меня на ту сторону!»
Старик ответил.
«Живым нечего делать в царстве мертвых. Я не повезу тебя!»
«Но ведь я ищу своего Матео!» — стала просить его девушка. «Посмотри сам. Вот это кольцо он надел мне на палец, а вот это кольцо я должна надеть ему на палец. Как же ты говоришь, что мне нечего там делать?»
«Ну что же», — сказал старик, — «садись в лодку, да запомни мой совет. Когда найдешь своего жениха и поведешь назад, молчи и не оглядывайся».
Старик поднял тяжелое весло и, медленно загребая, повел лодку поперек реки. Весло поднималось и опускалось, но плеска воды не было слышно.
Когда Мариуча вышла из лодки на том берегу, она увидела ворота, а над воротами надпись: «Этот порог дважды не переступают». Но девушка не испугалась. Она перешагнула через порог и очутилась в царстве мертвых.
Тут ее обступили тени.
Они были так похожи друг на друга, что Мариуча растерялась. «Пресвятая Мадонна», — подумала она, — «как я найду моего Матео? Как я его узнаю?» Долго скиталась Мариуча по сумрачному царству мертвых. Там не было ни дня, ни ночи. Ни пения птиц, ни душистого запаха трав. Вдруг сердце девушки дрогнуло. Перед нею остановилась тень, такая же серая, как другие, но что-то знакомое проступало в неясных чертах. Мариуча быстро надела кольцо на палец тени. И вот чудо! Перед нею стоит не тень, а Матео. Ее Матео! Девушка схватила его за руку и побежала к выходу из царства мертвых. Вот впереди завиднелся яркий свет дня. Блеснули тяжелые воды реки. Ворота были открыты, но выход стерегло чудовище о семи головах. Каждая из голов изрыгала дым и пламя. Мариуча прижалась к Матео, и они проскользнули мимо. Еще 3-4 шага, и они вернутся в мир живых. Вдруг девушка почувствовала за спиной палящее дыхание. Она оглянулась и увидела, что чудовище подняло среднюю, самую большую голову и тянется к Матео, чтобы напасть сзади и проглотить его. «Берегись, Матео, мой любимый!» — закричала в смертельном испуге Мариуча. Ах, зачем она оглянулась? Зачем крикнула? Тотчас чары, охранявшие их обоих, распались. Захлопнулись тяжелые ворота. Матео и Мариуча стали тенями. Буря подхватила их и закружила, словно опавшие листья.
Так и носятся они, гонимые ветром, не думая о будущем, не вспоминая о прошлом. Но они все-таки вместе. Они крепко держат друг друга за руки. На пальце Мариучи сияет кольцо Матео,
а на пальце Матео кольцо Мариучи.
В гостях у книжки.
вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.